Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Чечне погиб российский офицер, 5 военнослужащих ранены. Редактор белорусского независимого издания просит политического убежища на Украине. В столице Ирака принимаются беспрецедентные меры безопасности. В Тумкалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб офицер. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Широкомасштабные войсковые операции по поиску маджахедов проходят в Курчалойском и Тумкалинском районах Чечни. По информации сотрудников МВД республики, поводом для данных спецмероприятий послужили участившиеся за последнее время нападения маджахедов на военнослужащих и сотрудников милиции. Так, утром в четверг в 11 километрах восточнее райцентра Итумкале группа вооруженных чеченцев обстреляла подразделение армейской разведки, ранив командира взвода и солдата контрактной службы. Пострадавший офицер скончался в Ханкальском госпитале. Состояние второго раненого военнослужащего крайне тяжелое. В ночь на четверг возле селения Никихита Курчалойского района под обстрел маджахедов попали военнослужащие спецбатальона «Восток». Тяжело раненый свой солдат и получил 2 пулевых ранения офицер. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Дорогомиловский суд Москвы приговорил обвиняемых в нападении на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее сына к разным срокам от 9 месяцев до года лишения свободы. Суд признал 2 студентов виновными в разжигании национальной вражды. Нападение было совершено в сентябре прошлого года у станции метро «Фили». В 6 городах Поволжья стартовал правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». 2 недели в Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Ижевске и Набережных Челнах адвокаты при поддержке правозащитников будут бесплатно помогать людям, которых избили или незаконно задержали сотрудники милиции. Из Ульяновска корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Суть акции «Мобильный адвокат» в следующем. Получив просьбу о помощи по телефону, опубликованному в местных средствах массовой информации, адвокат, нанятый правозащитниками, оперативно приедет на место происшествия и проверит сообщение. Если факт избиения сотрудниками милиции подтвердится, адвокат бесплатно подготовит заявление в прокуратуру о совершенном преступлении. Если адвокат поймет, что человека задержали незаконно, то он окажет ему юридическую помощь, соберет необходимые документы и подготовит жалобу в прокуратуру. Организаторы акции предупреждают, что не будут работать с анонимными обращениями. Правозащитники назвали свою акцию «Марафоном против пыток». Она приурочена к Международному дню в поддержку жертв пыток, который отмечается 26 июня. Акцию координирует Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора», которая базируется в Казани. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Саратовской области свыше 100 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Березка», помещены в больницу с пищевым отравлением, госпитализированы и 4 взрослых. Лагерь закрыт. Учредитель и главный редактор независимого белорусского издания «Местная газета» Андрей Шентарович просит политического убежища на Украине. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
Андрей Шентарович находится в Украине с конца марта. В ближайшее время он надеялся вернуться на родину, однако получил информацию, что его собираются взять под стражу. Как считает Шентарович, преследования со стороны белорусских властей связаны с тем, что им были опубликованы результаты журналистских расследований по фактам коррупции ряда высокопоставленных должностных лиц страны. С 2001 года Андрей Шентарович являлся учредителем и главным редактором независимого издания «Местная газета», которая выходила в Волковыске тиражом около 10 тысяч экземпляров. В конце 2004 года типография разорвала договор с редакцией местной газеты, которая планировала поместить в очередном номере информацию о результатах парламентских выборов и референдума. Выход газеты был приостановлен. В знак протеста Андрей Шентарович объявил голодовку, которую 21 день держал в помещении карпункта издания. Волковыский районный суд оштрафовал главного редактора на $600, посчитав голодовку несанкционированным пикетом. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде размещены десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции. В городе введен комендантский час, запрещено движение транспорта во время пятничной молитвы. Объявляя о начале операции по обеспечению безопасности в столице Ирака, премьер-министр Нури аль-Малики выразил готовность начать переговоры с теми повстанцами, которые захотят присоединиться к политическому процессу. Гибель лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи знаменует собой начало конца этой террористической группировки, считает советник по национальной безопасности Ирака Мувафак Аль-Рубаи. Выступая на пресс-конференции в Багдаде, он заявил.
Вы видите, какой урон Аль-Каиде наносят наши вооруженные силы. Террористы не ожидали такой мощи, их застали врасплох. Теперь необходимо не ослаблять нажима, и тогда наши силы в ближайшее время смогут полностью ликвидировать террористические структуры.
Это был советник по национальной безопасности Ирака. В центральной части Шри-Ланки подорван пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 60 человек. Армейское руководство сочло взрыв делом рук сепаратистов из группировки «Тамильские тигры». По позициям повстанцев нанесен удар с воздуха. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве на дороге погибли 10 человек, 15 ранены. Жертвами теракта стали пассажиры автобуса, афганские рабочие, возвращавшиеся с аэродрома, где базируются силы коалиции, говорит очевидец.
Я сидел в своем доме, когда вдруг услышал мощный взрыв. Я сразу выскочил на улицу. Автобус уже горел. Мы эвакуировали раненых в госпиталь. Какое-то время спустя вытащили из автобуса останки погибших. Вокруг на улице лежали еще тела. Их отбросило взрывом.
Это был житель Кандагара, очевидец случившегося. В Германии произведены массовые аресты среди футбольных болельщиков. В Дортмунде после вчерашнего матча Германия-Польша арестованы 96 участников драки между немцами и поляками. 200 задержанных отпущены без предъявления обвинений. Вчерашние массовые беспорядки в Дортмунде – первые с начала чемпионата мира по футболу. И в заключении выпуска напомню основные новости этого часа. В Чечне погиб российский офицер. Редактор белорусского независимого издания просит политического убежища на Украине. В столице Ирака принимаются беспрецедентные меры безопасности.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В Шанхае проходит очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. Несколько сот российских туристов брошены в Турции на произвол судьбы. Новости чемпионата мира по футболу в Германии. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, саммит Шанхайской организации сотрудничества, открывшийся в Китае, привлекает внимание в первую очередь участием в нем иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Иран в ШОС имеет пока статус наблюдателя. За ходом саммита следит мой коллега Александр Гостев.
Главная цель китайской встречи, по мнению большинства международных политологов, на долгое время, если не навсегда, превратить ШОС в единственное глобальное объединение в Евразии, несущее ответственность за все региональные политические, военные и экономические процессы. Вот что заявил на церемонии открытия сегодня президент России Владимир Путин.
За период с момента принятия Шанхайской декларации наша организация приобрела солидный политический вес и авторитет. И она на деле стала весомым фактором стабильности и безопасности на евразийском пространстве.
Сейчас на саммите работает постоянный автор «Радио Свобода» журналист Аркадий Дубнов.
Здесь, в Шанхае, 5 лет назад была ШОС учреждена, а 10 лет назад здесь же было подписано соглашение между 5 странами – Китаем и пограничными с ним Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном об укреплении доверия в военной области в районе границы, что стало отправной точкой для создания многостороннего объединения, к которому спустя 5 лет присоединился и Узбекистан. За последние годы в качестве наблюдателей к ШОС присоединились Монголия, Пакистан, Индия и Иран. Сегодня лидеры этих стран, а кроме них еще и президент Афганистана Хамид Карзай, приглашены для участия в саммите. Представители кремлевской администрации дают понять, что ШОС настойчиво будет позиционировать себя как организация, способная самостоятельно решать проблемы, возникающие в зоне ее ответственности, в которой проживает более половины населения земного шара, при этом не отказываясь на равноправной основе от сотрудничества со всеми внерегиональными силами, с которыми не собирается конкурировать. Но при этом, как подчеркивается, ШОС не намерена слушать подсказки со стороны в решении стоящих перед ней задач. Нет нужды говорить, что подобный месседж направлен в первую очередь Соединенным Штатам.
Сегодня в Шанхае после заседания в узком составе лидеров государств-членов ШОС, а потом при участии наблюдателей глав Индии, Ирана, Монголии, Пакистана и Афганистана, было подписано большинство из подготовленных к саммиту соглашений. Среди самых важных из подписанных или утвержденных документов – программа сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2007-2009 годы. Важно отметить в этой связи, что накануне Шанхайского саммита международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что члены ШОС под прикрытием борьбы с терроризмом грубо нарушают права граждан своих стран. Речь идет о вооруженном конфликте в Чечне, преследованиях оппозиции в Казахстане и Таджикистане, кровавом подавлении антиправительственных выступлений в узбекском городе Андижан в прошлом году и жестоких репрессиях в Китае против уйгурского меньшинства, требующего национальной независимости. Главной же интригой саммита остается присутствие в Шанхае президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада и его встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Ху Цзинтао. Заметно, что и Ахмадинеджад, и Путин с одинаковой готовностью выступили с одним предложением – создать энергетический клуб государств-членов ШОС, в том числе для взаимодействия в области разведки, добычи и эксплуатации природных ресурсов. Идет ли речь в том числе о пресловутых иранских разработках в ядерной области? Вот что заявил сегодня официальный представитель МИД Китая.
Конфликт вокруг ядерной проблемы Тегерана в повестке дня нашей встречи. Евротройка, Великобритания, Франция и Германия представили Ирану пакет предложений. Мы знаем, что Иран внимательно его изучает и надеемся, что все стороны займут прагматичную и гибкую позицию, что позволит вернуться к продуктивному диалогу.
Во время уже упоминавшейся личной встречи с Владимиром Путиным сегодня иранский президент попросил, цитата, «защитить его страну от незаконного вмешательства Запада» и поблагодарил Россию за дипломатическую поддержку. Путин же подчеркнул, что Иран – это давний исторический партнер России. Какие реальные политические выгоды мог бы получить Иран от членства в Шанхайской организации сотрудничества? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» ответил профессор Мохаммед Реза Джалили из Высшей школы международных исследований в Женеве.
Разумеется, в первую очередь это означало бы конец эпохи изоляции Ирана международным сообществом. Другая причина – стратегическая попытка сделать Азию главным центром мировой политики. В Тегеране ведь любят повторять «смотри на восток». Таким образом, с помощью Шанхайской организации Иран стал бы гораздо более активным игроком и на международной политической арене, и особенно на евразийском пространстве.
Стремление Ирана стать полноценным членом ШОС беспокоит западные страны, по мнению которых тесные экономические связи с Тегераном, двух основных членов организации, России и Китая, могут быть определяющим фактором для положительного решения. Москва и особенно Пекин последовательно противятся попыткам США инициировать процедуру введения жестких международных санкций против иранского режима. Соединенные Штаты по-прежнему обвиняют Иран в попытках создать оружие массового поражения и в поддержке террористических движений, в первую очередь в соседнем Ираке. Как США в целом относятся к саммиту Шанхайской организации сотрудничества? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал со старшим сотрудником неправительственного аналитического фонда «Наследие» Питером Бруксом.
Соединенные Штаты, безусловно, пристально наблюдают за саммитом ШОС. Многие американские аналитики удивлены тем, что в то время как устав этой организации характеризует ее как борца с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, на встречу в верхах приглашается Иран, который в ряде стран Запада считают одним из ведущих спонсоров терроризма. Важен для нас и вопрос о дальнейших намерениях этой организации, каково ее политическое и экономическое будущее. Нельзя пройти и мимо военного аспекта. В прошлом году Россия и Китай в рамках ШОС провели первые совместные военные учения с участием 10 тысяч военнослужащих. Уже прозвучали намерения провести подобные учения в будущем году с участием ряда центральноазиатских стран и даже некоторых стран-наблюдателей. Я не исключаю, что на сей счет из Вашингтона могут последовать официальные заявления. На прошлогоднем саммите Шанхайской Исламской организации сотрудничества, его участники настаивали на выводе американских военных из Центральной Азии. Многие наблюдатели склонны видеть в ШОС откровенно враждебное Западу формирование наподобие организации Варшавского договора. Я не думаю, что сейчас дело обстоит таким образом. Возможно, прежде всего это актуально для России, которая озабочена расширением НАТО, особенно возможностью вступления в этот альянс Украины. Но, повторяю, я не думаю, что в целом ШОС – антиамериканская организация. Многое указывает на то, что не все ее страны-члены готовы соглашаться с политикой таких больших держав, как Россия и Китай. Так что у Соединенных Штатов остаются возможности влияния в Центральной Азии.
Так старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия Питер Брукс по просьбе «Радио Свобода» прокомментировал открытие 5-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Московское время 16 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, который обвинялся в организации взрыва дома в Буйнакске в 1999 году. Тогда погибли 64 человека. Дело направлено на новое рассмотрение. В Чечне, вблизи райцентра Итум-Кале, в перестрелке с боевиками погиб офицер. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. В Журжском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы Александра Кобельца, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. При побеге военнослужащий захватил автомат и патроны к нему. В центральной части Шри-Ланки подорван пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 60 человек. Никто не взял на себя ответственности за теракт. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве на дороге погибли по меньшей мере 10 человек, 15 ранены. На волнах Радио Свобода, информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. В нашем эфире итоговый выпуск, который проведет сегодня мой коллега Андрей Шарый. Среди главных тем, разумеется, саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также бедственное положение сотен российских туристов в Турции. Молодые литовцы отправляются в Сибирь на места ссылки своих предков. Что их туда влечет? Еще одна тема. Прокуратура оживила дело мебельных центров «Гранд» и «Трикита». Связано ли это решение с отставкой генерального прокурора? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» другой мой коллега Андрей Бабицкий, который подготовил для нас обзор публикации в международной печати. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете? Прошу.
Здравствуйте, Андрей. Михаил Штюрнер, корреспондент германский «Die Welt», рассуждает сегодня о судьбе Украины, которой не посчастливилось оказаться в поле враждебного внимания России. Говоря о срыве учений «Сибрис» в Крыму, журналист отмечает, что военные игры всего лишь видимая часть происходящего, а за ними новая большая игра, речь, которая идет о нефти и ее транспортировке из Баку, Средней Азии через Грузию к турецкому порту Джейхан на Средиземное море. Речь о вступлении Украины в НАТО, чего добивается Вашингтон, и о вопросе, способен ли Североатлантический Союз продемонстрировать силу и внутреннее единство, что взять на себя ту роль в деле поддержания глобального порядка, который добиваются от него американцы. Этими вопросами и займется запланированный на осень в Риге саммит НАТО. Он честно и мужественно или признает неудобную правду, или же потратит зря драгоценное время. НАТО, приняв свой состав Украину, может не выполнить свои обещания в области безопасности, оказаться под российским прессингом. Обозреватель «Die Welt» видит выход в случае с Украиной. Для обозримого периода времени, пишет он, было бы вполне достаточно, чтобы Украина добилась промежуточного статуса, став в удобном формате ассоциированным членом ЕС и НАТО. А Вашингтон, Брюссель и Москва делали бы свое дело, по возможности дольше удерживая баланс и способствуя экономическому и политическому развитию Украины. Украина может стать мирным проектом Востока и Запада, если обе стороны проявят мудрость. В то же время Украина, вызывающая трение, может стать причиной абсолютно ненужной новой холодной войны. Надо, как в свое время сказал Миттеран, правда, по другому поводу, дать времени сделать свое дело.
Что еще интересного в прессе?
Ну вот, довольно странная история. Я до сих пор ее не понимаю, но, тем не менее, сегодня она во всех первых строках теленовостей в России. Это История о группе осужденных в Париже террористов, которую уже назвали чеченской бандой. Об этом пишет Лондонская Тайм. Как сообщает корреспондент газеты Чарльз Бриннер, 25 мусульманских боевиков, которым был вынесен вчера приговор, планировали взорвать Эйфелеву башню, подземный торговый центр Лехал, полицейские участки и объекты, имеющие отношение к Израилю, чтобы таким образом выразить свою поддержку мятежникам, воюющим против российских сил в Чечне. Пять основных обвиняемых – марокканцы, алжирцы – по происхождению, получили от 8 до 10 лет лишения свободы, остальные получили меньшие сроки за соучастие. Еще два обвиняемых были оправданы судом. На суде было отмечено, что группа осужденных имеет чеченский след, будучи связанной с исламскими экстремистками, прошедшими подготовку на Кавказе. Ну вот это, собственно, и все. Но есть еще одна очень любопытная деталь процесса. Адвокат Бен Хамеда Изабель Кутайн-Пейр симпатизирует этим людям, которых она называет революционерами. Три года назад эта женщина вышла замуж за Ильича Санчеса Рамиреса, известного убийцу-террориста по прозвищу Карлос Шакал, который отбывает пожизненное заключение во французской тюрьме.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Ну вот Берлинер Цайтунг об относительно новой моде на кальян. Последний более опасен, чем сигареты. Немецкая молодежь потребляет все больше фруктов, но небольшими или маленькими кусочками, а отправляя их в организм через легкие. Курение ароматизированного табака с привкусом яблока, сливы или вишни с помощью кальяна становится все популярнее. «Будьте осторожны», предупреждает газета, «кальян ни в коем случае не является здоровой альтернативой сигаретам. Как показали исследования, в организм при курении кальяна поступает больше смолы никотина, чем при курении сигарет без фильтра».
Спасибо за предупреждение, Андрей. Еще раз напомню, что обзор публикации международной печати для программы «Время свободы» сегодня подготовил Андрей Бабицкий. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Несколько сотен россиян, приехавших на отдых в Турцию, стали жертвами мошеннических действий туристической компании. С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Приехавших на отдых в Анталию туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание. Более 30 российских туристов выставили из отеля «Сигюль» в Кемере. Еще около 40 человек были вынуждены повторно заплатить за свой отдых в пятизвездочном отеле «Литония Гольф Резерт». Представители отелей «Анталия», «Кемера» и «Белека» утверждают, что не получили оплату за проживание в номерах. Главный менеджер гостиницы «Адора Гольф» в Белеке заявил: «Насколько мне известно, большинство туристов приобрели путевки у российской компании «Луктур», которая не выполнила основные пункты договора и не перевела вовремя оплату за проживание туристов. Наиболее напряженная ситуация в пятизвездочном отеле «Голден Резерт» в курортном Сиде. Около 150 российских туристов должны возвращаться обратно в Россию. Однако до сих пор неизвестно, кто обеспечит им трансфер. Также непонятна ситуация с билетами, которые, по словам отдыхающих, им обещали выдать за сутки до вылета. Связи с компанией нет. С некоторых пор гиды российского туроператора не появляются в гостиницах, не отвечают на телефонные звонки по мобильным телефонам. У микрофона представитель туристической компании «Азия Тур» Джем Чичикчи. В прошлом году около 100 туристов этой же компании оказались в критическом положении. Турфирма не оплатила проживание в номерах и обратный перелет. После этой истории многие турецкие туристические компании отказались иметь с ними дело. Говорили, что турфирма не имеет лицензии и принимала деньги незаконно. Остается загадкой, каким образом компания ухитрилась такое длительное время работать в России. У турецкой компании «Турмет» партнера российского «Луктура» отозвали лицензию на туристическую деятельность и наложили арест на имущество. По словам генерального директора компании Эрхана Визгилира, российский партнер задолжал ему более 150 тысяч долларов. Турецкие эксперты не исключают, что дело о мошенничестве российской туристической компании придется решать в суде. За минувшую ночь российскому консульству удалось отправить из Анталии около 100 российских туристов. Директор управления по туризму Анталии распорядился не выселять и не требовать деньги за проживание у оставшихся россиян. россиян. Однако обманутые российские туристы продолжают прилетать в Турцию с путевками от Луктура. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В московское время 16:24. Как стало известно, Союз театральных деятелей России подготовил документы по продаже части территории, принадлежащей Дому ветеранов сцены в Петербурге. Это решение вызвало резкие протесты. Судьбу Дома ветеранов сцены моя коллега Татьяна Вольская обсуждала в студии «Радио Свобода» с главным редактором Петербургского театрального журнала Мариной Дмитриевской. Эту беседу мы предлагаем вашему вниманию.
Марина, скажите, пожалуйста, вот эта история с Домом ветеранов сцены давно поднималась, и давно как-то над его жителями нависла угроза. И вот теперь возник слух, что его должны продать с молотка. Это правда?
Этот слух существует давно, и сегодня в Интерфаксе мы выслушали и ветеранов, и секретарей Союза петербуржцев. На самом деле история темная. Более 100 лет назад Мария Гавриловна Савина откупила участок земли у царя и построила там вот замечательный дом для ветеранов сцены. Это был редкий случай, когда советская власть ратифицировала царский указ. Более того, в 1948 году, после блокады, там был отстроен новый корпус. Угроза над домом нависла в последние годы, годы правления Александра Александровича Калягина. И сейчас ситуация глубоко неясная. Во-первых, оказалось, что Савинский корпус уже наполовину принадлежит не СТД, а КУГИ, вообще Союз театральных деятелей, который является огромным землевладельцем. В последние годы резко распродает землю, имущество, дома творчества. Выработана стойкая концепция, чтобы отремонтировать дом, а он находится в худом состоянии. СТД должен продать часть земли. Почему СТД не может найти благотворителей и просто отремонтировать старикам дом, для меня глубоко не ясно. Более того, почему СТД не может построить там, скажем, гостиницу, превратить Савинский запущенный корпус, где бомжи, где какие-то лимитчики, там нету света. И почему СТД не может сделать там гостиницу и получать с этого доход. Калягин озвучивает все время одно и то же. Дом рушится, для того, чтобы его отремонтировать, нужно продать землю. Николай Витальевич Буров, начальник нашего комитета по культуре, а был председателем Союза театральных деятелей Петербургского отделения последние годы, сказал, что лично он, и это подтвердил мне Андрей Толубеев, находил, например, инвестора на часть земли. 2 гектара можно было продать, скажем, за 12 миллионов. Но сейчас Москва нашла инвестора, который за 4 гектара земли платит 4 миллиона. Куда идет разница в этих деньгах? Что это абсолютно бесконтрольная ситуация? Старики собрали сейчас пресс-конференцию. Им стал известен документ по поводу того, что 2 корпуса просят уже как-то расселить.
О какой земле вообще идет речь?
Дом ветеранов сцены – это дом и прилегающий к нему парк, который является памятником...
Где находится дом?
На Петровском острове, на берегу озера. У 90 стариков, которые там живут, там возможность прогулок, там возможность маленьких даже огородиков. Они туда попадают ведь, между прочим, не просто так. Они продают жилье, и на эти деньги они заселяются туда. 2 года назад, когда мы впервые попали в этот дом, по тревоге буквально, их кормили на 45 рублей в сутки. Тут включилась, надо сказать, Валентина Ивановна Матвиенко, и сейчас субсидии города и субсидии СТД практически совпадают, даже город дает больше. Буров сегодня сказал, что город хотел бы это взять себе. Здесь тоже опасность, потому что тогда это перестанет быть домом ветеранов сцены, а станет просто одним из городских приютов. Сейчас 4 гектара земли будет продано. На эти деньги якобы дом будут ремонтировать. Это все на самом деле какой-то абсурд и бред. СТД не такой бедный организм, и Калягин не такой неавторитетный человек, чтобы, скажем, через общественную палату, где он сейчас представительствует, не найти денег на ремонт одного дома.
Если это действительно все упирается в эти 4 гектара, то это, наверное, часть парка?
Это часть парка, где стоят петровские деревья.
Среди 90 человек ветеранов сцены, которые там живут, наверное, есть какие-то славные имена?
Там и были славные имена, и есть славные имена. Это люди, которые проработали в театре всю свою жизнь. Некоторые начальники, когда приходят в этот дом, они говорят: «О, какие вазы! Да их продать, и вот на это типа и ремонтировать». Дело в том, что весь 20 век актеры приезжали туда со своим имуществом. Это революционные. Марья Гавриловна обставила это все антиквариатом. Они умирали, вещи оставались. Аналогов такому дому в Европе нет.
Скажите, пожалуйста, Марина, что же делать? Есть какая-то надежда все-таки, чтобы все сделалось по-человечески?
Вы знаете, надежда очень слаба, потому что на словах Калягин создает некую комиссию, в которую входят ветераны. В доме есть изумительная женщина, Дина Петровна Кальченко. Она возглавляет движение сопротивления за то, чтобы сохранился дом. Их ввели в совет, но караван идет.
То есть у вас ощущение, что их просто не слышат?
Нет. Царит такой, в общем, темный беспредел.
Спасибо. В нашей петербургской студии мы беседовали с главным редактором Петербургского театрального журнала Мариной Дмитриевской.
Вопросы Марине Дмитриевской задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее тема – это российско-грузинские отношения после встречи в Петербурге Владимира Путина и Михаила Саакашвили. В программе сегодня участвует грузинский политолог и эксперт, председатель научно-просветительской ассоциации World Laboratory Сосо Цискаришвили, ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Еще раз напомню, что передача «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, который обвинялся в организации взрыва дома в Буйнакске в 1999 году. Тогда погибли 64 человека. Дело направлено на новое рассмотрение. В Чечне, вблизи райцентра Итум-Кале, в перестрелке с боевиками погиб офицер. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. В Курчелоевском районе на окраине селения Никихита в столкновении с маджахедами ранены четверо военнослужащих. В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы Александра Кобельца, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. При побеге 19-летний солдат захватил автомат Калашникова и патроны. В центральной части Шри-Ланки подорван пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 60 человек. Никто не взял на себя ответственности за теракт. На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве на дороге погибли 10 человек. 15 ранены. Жертвами теракта стали пассажиры автобуса, афганские рабочие, которые возвращались с аэродрома, где базируются силы коалиции. В Шанхае в рамках саммита ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, состоялись переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада. Коснувшись ситуации вокруг ядерной программы Ирана, Путин, в частности, заявил, что любая страна, включая Иран, имеет право реализовывать свои планы в области высоких технологий, но не должна при этом вызывать беспокойство мирового сообщества. Учредитель и главный редактор белорусского независимого издания «Местная газета» Андрей Шентерович попросил политического убежища на Украине, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Шентерович опасается ареста при возвращении на родину. Суд в Москве приговорил обвиняемых в нападении на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее сына к разным срокам от 9 месяцев до года лишения свободы. Два студента признаны виновными в разжигании национальной вражды. В Саратовской области свыше 100 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере, помещены в больницу с пищевым отравлением. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 15 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Программа о самиздате. Анонимное письмо, пришедшее из мордовского лагеря в Потьме. Радио «Свобода». 15 июня 1972 года.
Лагерей в Мордовии очень много. Заключенные называют их просто зонами. Что же это такое? Это участок, огороженный глухим, без единой щели забором, высотой 2-3 метра. Поверх него натянута колючая проволока и расположены вышки, с которых просматривается вся зона. Мы отрезаны от внешнего мира еще и с помощью так называемой запретной полосы, на которую не может ступить нога заключенного. Здесь стоит воинская часть, осуществляющая вооруженную охрану. Мы живем в бараках, спим на нарах, расположенных 2 этажа, причем ночью не выключается свет, для того, чтобы за нами можно было наблюдать и во сне. У всех одинаковая одежда. Летом холщовые брюки и блуза, а зимой к этому добавляется жиденький ватник и шапка-ушанка. Нам не дают пользоваться своими шерстяными вещами, несмотря на 40-градусные морозы, часто бывающие в Мордовии. Вся жизнь в лагере подчинена работе.
Вообще считается, что трудовая деятельность является основой перевоспитания преступников. Кроме того, она является единственным источником существования, так как из заработанных денег с разрешения начальства зэк может использовать до 5 рублей в месяц на покупку продуктов в ларьке.
Большинство видов лагерного труда объединяет одно общее качество – непомерно большая норма выработки, требующая, кроме навыков, еще и незаурядной физической силы.
Попасть в больницу, подлечиться и поесть – мечта каждого заключенного. Специалистов в больнице почти нет. Набор лекарств в медчасти очень скуден. Причем все медикаменты с давно истекшим сроком годности. Эдик Кузнецов мучился адскими болями в желудке, похожими на язву желудка. Однако ему никто не верил, и гоняли на работу, пичкали какими-то таблетками, употребляемыми при дизентерии, даже не установив диагноза. Лишь после недельной голодовки Эдуард Кузнецов был, наконец, отправлен в больницу. В результате примитивного обследования врач поставил диагноз «гастрит», несмотря на явные симптомы язвы желудка. Никакого лечения, кроме таблеток от рвоты, назначено не было, и сейчас Кузнецов находится в зоне в том же состоянии, что и раньше.
Упоминаемый в письме Эдуард Кузнецов был осужден за попытку угона самолета за границу. Материалы самиздата. Радио «Свобода». 15 июня 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжат новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Группа исследователей из медицинского отделения Техасского университета выявила набор генов, ответственных за запуск и протекание родов у женщин. Генетики анализировали состав РНК в разных частях матки роженец, родивших самостоятельно, и тех, кому пришлось делать кесарево сечение. В результате ученые обнаружили 500 генов, в активности которых произошли значительные изменения. Были выявлены отличия в экспрессии этих генов при благополучных и неблагополучных родах. Работа американских ученых может помочь прогнозировать преждевременные роды и различные патологии родовой деятельности. Генные инженеры из университета Тафтс, исследовательской лаборатории ВВС США и британского университета Трент вывели бактерии, вырабатывающие перспективный вид стекла из паутины и кремнезиома. В геном бактерий были внедрены два набора генов – гены золотого паука-кругопряда, кодирующие производство паутины, и гены диатомовых водорослей, кодирующих синтез пептида R5, который обеспечивает отложение кремнезиома в оболочках водорослей. Паутина уже применяется как легкая и прочная основа для выращивания колоний человеческих клеток. Укрепленный кремнезиомом паучий шелк становится прекрасной основой для формирования трансплантантов. В частности, из него можно выращивать заплаты для поврежденных костей. Исследователи из Токийского института неврологии создали вакцину против болезни Альцгеймера. Это одно из наиболее распространенных в наше время нейродегенеративных заболеваний. Сегодня в мире им болеет 15 миллионов человек. Риск развития заболевания повышается с возрастом. Среди лиц старше 80 лет болезнью Альцгеймера страдает каждый пятый. Одним из эффектов болезни является формирование в некоторых частях мозга бляшек из амилоидного белка. Разработанная японскими учеными вакцина значительно сокращает количество таких бляшек. Вакцина состоит из ДНК, который стимулирует выработку небольшого количества амилоидного белка. Это вызывает иммунные реакции, которые не дают амилоиду накапливаться в мозге. В настоящее время проведены успешные испытания новой вакцины на мышах и начаты испытания на людях.
Это был выпуск новостей и науки. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Накануне на чемпионате завершился первый тур группового этапа, и теперь уже можно сделать некоторые выводы о возможностях команд-участниц. Рассказывает Олег Винокуров.
Ну вот, видимо, и настал тот день, когда можно говорить о том, что чемпионат набрал ход. Уже действительно накапливаются и появляются настоящие футбольные впечатления. Но самое яркое впечатление вчерашнего дня – это, конечно же, игра сборной Испании. Все в пресс-центре после этого матча испанские журналисты ходили гордые, довольные. По лицам их сразу было видно, что игра испанской сборной их очень вдохновила. Говорят, ну вы видели здесь еще хоть одну такую же команду? Все спрашивали они нас. Естественно, заранее зная, какой ответ получат. Ну, всем понятно, что это только первая игра, что всякое может еще потом произойти, все может измениться, но в любом случае, поскольку матч сборных Испании и Украины, ну, практически закрывал программу первого тура, то уже можно было говорить о том, что ничего подобного игре испанской сборной в первом туре мы не увидели. Ну а потом сразу же начался второй, и уже можно было сравнивать, говорить, так сказать, о прогрессе той или иной команды. Ну, в данном случае о прогрессе в игре команд Германии и Польши. И, в общем, поводов здесь тоже для всяких параллелей, размышлений и сравнений было немало. Сборная Германии, которая после стартовой игры с Коста-Рикой, естественно, заслуженно критиковали за грубые просчеты в обороне, явно в прошедшие дни работала над устранением этих недостатков. И вчера оборона немецкой сборной выглядела уже куда надежнее и солиднее. Вместе с тем и созидательный потенциал немецких футболистов явно не уменьшился с выходом Баллока. Так что в целом игра была очень качественная, поскольку и поляки, которым отступать было некуда, играли собрано, надежно. Но вот так получилось, что когда исход матча решается уже в добавленное арбитром время, такое складывается, всегда ощущение случайности. Ну, все могло повернуться не так. Ну, на самом деле, это действительно могло повернуться и не так, хотя понятно, что немецкая сборная заслужила победу. И тут, в общем, вопросов ни у кого нет в том, что она была сильнее польской команды, была достойна выигрыша и, в общем, добилась его по праву. Сегодня уже сборная Германии может выйти в следующий раунд досрочно, если Эквадор не проиграет Коста-Рике. Ну и может определиться еще один участник. 1/8 финал — это сборная Англии. Ей нужно выиграть у команды Тринидада и Тобаго, чтобы досрочно завоевать одну из путевок во второй раунд.
Это был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров, а сейчас рубрика «Русский политический интернет». Ее ведет Александр Гостев.
Появление знака российского рубля говорит об амбициях Кремля гораздо больше, нежели любые другие инициативы и проекты. Говорится в редакционном комментарии под названием «Пластическая конвертация», опубликованном на сайте «Газета.ру».
Владимир Путин подписал, возможно, самый важный документ своей уходящей эпохи – закон о графическом изображении рубля. Именно этот знак в идеале может стать главным символом России, показателем ее мощи и могущества. Точно так же, как во всем мире, главным символом Соединенных Штатов Америки, символом, который знают практически во всех уголках земного шара и с радостью и почтением принимают, является вовсе не звездно-полосатый флаг, а не статуя свободы, а перечеркнутая латинская буква «С».
Впрочем, создаваемый символ рубля может и не стать таким выдающимся. Но сама инициатива имеет важное значение для России, прежде всего внутриполитическое.
Само стремление сделать русские деньги для начала узнаваемыми, а в будущем и почитаемыми во всем мире, вводить значок при исключительно внутреннем использовании рублей бессмысленно, для рядовых граждан куда более внятная, ясная и очевидная затея, чем превращение России в мировую супердержаву, энергетическую или какую-то другую, неважно. Богатому новорусскому туристу, несмотря на растущие цены на нефть, на агрессивные газовые проекты, на отмеченное Владимиром Путиным активное участие отечественного бизнеса в мультинациональных корпорациях, пока приходится форсить исключительно чужими символами, щедро посыпая места загранстоянок зелеными бумажками с чужими дядями.
Неизбывная русская мечта о легендарном «золотом червонце» сквозила и в выступлениях российских государственных чиновников на экономическом форуме в Петербурге.
О блестящих перспективах рубля говорил, к примеру, первый вице-премьер и на сегодняшний сегодняшний день первый кандидат в путинские преемники Дмитрий Медведев. По словам Медведева, по мере повышения в мире спроса на рубли, наша валюта может стать одной из резервных, так же, как и других центров экономического развития. Если суммировать все сказанное высокими российскими участниками форума, начиная с президента Путина и заканчивая губернатором Валентиной Матвиенко, Россия уже не одна из, но едва ли не главный мировой экономический центр. И в новых внешних займах, уверил президент Путин, мы не нуждаемся, и долги ускоренно отдаем, и по экономическому росту всех опережаем.
Но почему же тогда «пластическая конвертация» в кавычках? Почему амбициозные планы Кремля вызывают сомнения у авторов цитируемого комментария? Редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов считает ответ на этот вопрос вполне очевидным.
Дело в том, что нынешний уверенный курс рубля, его рост по отношению к доллару, является следствием роста цен, достаточно уже долгосрочного, на основные сырьевые ресурсы, которые может предложить Россия мировому рынку. А денег в стране действительно много, но сама неспособность правительства распорядиться ими толком, неспособность поддержать экономический рост на уровне хотя бы начала путинского управление заставляет предположить, что изменится конъюнктура, и тут же за от рубля от его нынешних позиций ничего толком-то не останется. А, собственно, это подтверждает и министр финансов Алексей Кудрин, который заявляет о том, что мы очень далеко ушли от успехов начала путинского правления. Поэтому можно присваивать рублю новые значки, можно считать, что он станет полностью конвертируемой валютой, но может получиться и так, как в 98 году, когда сначала провели денежную реформу, а потом пришлось проводить девальвацию.
Редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов о появлении знака российского рубля и амбициях Кремля. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, который обвинялся в организации взрыва дома в Буйнакске в 1999 году. Тогда погибли 64 человека. В Чечне, вблизи райцентра Итум-Кале, в перестрелке с боевиками убит офицер, еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. В Красноярском крае идут поиски солдата срочной службы Александра Кобельца, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве на дороге погибли по меньшей мере 10 человек, 15 ранены. В Шанхае в рамках саммита ШОС состоялись переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада. Учредитель и главный редактор белорусского независимого издания «Местная газета» Андрей Шантерович попросил политического убежища на Украине. Суд в Москве приговорил обвиняемых в нападении на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее сына к срокам заключения от 9 месяцев до года лишения свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Конституционный суд России признал противоречащими основному закону страны положение нового жилищного кодекса, запрещающее бесплатную приватизацию жилых помещений, полученных гражданами по договору социального найма после 1 марта 2005 года. В решении суда говорится, что эти нормы законодательства свидетельствуют о нарушении статей Конституции, согласно которым государство гарантирует гражданам страны равенство их прав и свобод. Вместе с тем суд признал, что законодатели вправе устанавливать сроки окончания бесплатной приватизации жилья. Между тем, Государственная Дума России рассмотрит в пятницу в третьем заключительном чтении законопроект, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему законодательству этот срок истекает 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Депутаты намерены также рассмотреть во втором чтении проект закона о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, говорит председатель Комитета Палаты по законодательству Павел Крашенинников.
Для всех недвижимых потребительских объектов, кроме жилья, у нас вообще введена такая достаточно новая форма для нас. Мы предлагаем просто ее декларировать. Мы говорим, что если есть дача, если есть садовый домик, если есть гараж, там, баня и так далее, совсем не обязательно вызывать сотрудников БТИ, совсем не обязательно все это измерять, все это показывать. Вы сами заполняете декларацию, и вместе с кадастровым номером на земельный объект, на земельный участок, вы направляете это все в регистрационные органы.
Также в пятницу Государственная Дума России планирует рассмотреть в третьем чтении новую редакцию Трудового кодекса страны. Как сообщил председатель палаты Борис Грызлов, вносимые в закон изменения направлены на усиление защиты прав наемных работников. В частности, по его словам, в кодексе устанавливается ответственность руководителей компаний, а также индивидуальных предпринимателей за несвоевременную выплату заработной платы.
Данный трудовой кодекс даст большие преференции работникам, так что он в пользу работников, чтобы наши граждане действительно могли трудиться и получать за свою работу соответствующую заработную плату вовремя. В частности, в Трудовом кодексе будут предлагаться санкции для работодателей в случае несвоевременной выплаты заработной платы.
Россия и Парижский клуб кредиторов начинают сегодня переговоры о досрочном погашении оставшегося российского долга странам, входящим в клуб, на общую сумму 22 миллиарда долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу 15 миллиардов долларов по номиналу, а весной 2006 предложила погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Позднее она сообщила о готовности выплатить весь оставшийся долг. Окончательное решение о поддержке или отклонении этих предложений России – принимает правительство каждой из 19 стран Парижского клуба. Министр финансов России Алексей Кудрин рассчитывает, что кредиторы в итоге согласятся на досрочное погашение российского долга.
Россия в этом году собирается досрочно погасить оставшуюся часть своего долга Парижскому клубу. На начало года такой долг составлял около 21 миллиарда долларов. Мы ожидаем возможность досрочного погашения примерно в пределах 11-12 миллиардов долларов.
Комиссия Министерства экономического развития и торговли России одобрила 4 первых проекта, которые будут финансироваться из Государственного инвестиционного фонда. Среди них 2 транспортных проекта – строительство участка платной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург на выходе из столицы и дорожное строительство в Санкт-Петербурге, проект строительства в Красноярском крае Богучанской гидроэлектростанции, алюминиевого и целлюлозно-бумажного комбинатов, а также проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих предприятий в Татарстане в городе Нижнекамск. В 2006 году объем инвестиционного фонда составит примерно 70 миллиардов рублей, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Государство, накопив серьезный финансовый ресурс, переходит к активной инвестиционной политике. Государство сегодня готово предоставлять бизнесу ресурсы для реализации проектов. Готово, но на определенных условиях, выполнение которых должно в конечном итоге вести к повышению национальной конкурентоспособности.
Россия в перспективе может вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога, считает министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф. Вместе с тем они отметили, что действующая единая ставка подоходного налога, установленная на уровне 13%, сейчас является оптимальной, а потому переход к прогрессивной шкале возможен только через какой-то длительный период. Центральный банк Китая сократит приток денежной массы в экономику, заявил сегодня руководитель банка. Накануне премьер Госсовета КНР предложил региональным властям и банкам существенно ограничить объемы новых кредитов. Подобные меры руководство Китая предпринимает для сдерживания темпов роста национальной экономики во избежание ее перегрева. Многие отрасли китайской промышленности производят сегодня товаров больше, чем реально востребовано рынками. В первом квартале этого года объем ВВП Китая, четвертой экономики мира, увеличился в годовом исчислении на 10,3%, в то время как объем инвестиций в новое промышленное строительство за первые 5 месяцев года превысил прошлогодний показатель более чем на 30%. За последние 10 лет объем экономики Китая увеличился в среднем на 9% в год. Курс доллара на сегодня 27 рублей 9 копеек, на завтра 27.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 7 копеек, курс на пятницу 34.12. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики для программы «Время свободы». Ее подготовил наш экономический обозреватель Иван Трифилов. Московское время 16 часов и почти 53 минуты. Первый час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии. В одном из словацких сельских курортных районов рядом со старой деревней возник новый туристический поселок. Интересно, что многие объекты этого поселка построены и управляются местными цыганскими семьями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Поселок Грабушица находится на востоке Словакии. Пожалуй, его можно назвать воротами в словацкий рай. Именно так называется один из известнейших в стране заповедников. На 20 тысячах гектаров земли раскинулись нетронутые леса и живописные равнины, где каждый турист обязательно найдет то, что близко его сердцу. Пещеры, реки, подземные озера, исторические достопримечательности. Ежегодно в Словацкий рай приезжают туристы не только со всех уголков Словакии, но и за границы. В последнее время новые отели и пансионаты в Грабушицах начали расти как грибы после дождя. Интересно в первую очередь то, что строят и реконструируют эти объекты в основном словацкие цыгане. Работать в туристическом бизнесе их заставила нужда. Например, Эва Крошчинова с мужем решила, взяв кредит в банке, купить большой дом и начать его реконструкцию. Работы было очень много, но сегодня это современное жилое помещение, где туристы за небольшую плату смогут провести ночь в комфортабельных условиях, рассказывает Эва Крошчинова. Раньше туристы останавливались на ночлег у нас дома. Теперь наша семья взяла в аренду пансионат. Пока трудно говорить о каком-то опыте, о проблемах и неудачах, потому что свою настоящую предпринимательскую деятельность мы начинаем только сейчас. Кроме мужа, Эве Крошчиновой помогают дочери. Старшая сейчас учится в соседней Чехии, изучает гостиничный менеджмент. Младшая тоже не хочет отставать. Чтобы заработать денег на погашение банковского кредита, она на некоторое время планирует поехать в Великобританию. Среди цыган, которые самостоятельно пытаются управлять собственными гостиницами, Крошчиновы не одиноки. В туристическом бизнесе сейчас пробуют свои силы грушовские, липовские, зимановские и другие цыганские семьи. Предпринимательскую деятельность местных цыган поддерживает староста поселка Грабушицы Штефан Лабуда. По его мнению, это может значительно снизить уровень безработицы в регионе, которая среди цыган иногда достигает 100%. В нашем поселке мы пытаемся создать своеобразный туристический центр национального парка «Словацкий рай». Благодаря этому и у цыганского меньшинства есть возможность привнести свой вклад, предоставлять гостям жилье, предлагать им другие услуги, помогать знакомиться с нашим краем. Кроме того, цыгане работают в мастерской, где производится различное туристическое оборудование. Это помогает им заработать на жизнь. Штефан Лабуда особо отмечает, что не делит людей на цыган и не цыган. Шанс стать успешным предпринимателем он видит не в национальной принадлежности, а в желании трудиться. Считаю, что у тех цыган, которые имеют определенную цель и необходимую финансовую основу, есть все шансы преуспеть в туристическом бизнесе. Дела обстоят иначе с теми, кто не хочет приспосабливаться к нынешней ситуации и живет по старым правилам, ожидая поддержки от государства в виде больших социальных дотаций. С ними очень тяжело. По мнению активистов цыганской общины, поселок Грабушицы является одним из положительных примеров, которые в Словакии не встречаются так часто. В большинстве своем словацкие цыгане по-прежнему подвергаются систематической дискриминации, считает Зуза Куманова. Это то, с чем цыгане сталкиваются ежедневно. Несмотря на желание работать и наличие образования, многие из них ощутили на себе предубеждение со стороны работодателей, которые в конечном итоге рабочее место предоставляют иному, не цыганскому кандидату. Недавно международная организация Amnesty International в одном из докладов в очередной раз подвергла Словакию критике за дискриминацию цыган в стране. Речь прежде всего шла о социальной жизни и статусе представителей этого меньшинства. – Однако, по мнению словацких экспертов, сейчас в Словакии созданы новые условия, которые будут способствовать их интеграции в общество. Этот процесс будет трудным и продолжительным, но главное, он начался. И хороший пример тому – новая гостиница в Грабушицах. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж Инны Земляной, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – туристическая фирма бросила на произвол судьбы несколько сотен своих клиентов, отправившихся на отдых из России в Турцию. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Личных вещей принцессы Маргариты вызвал раскол в королевском семействе.
Пожизненный заключенный имеет право встретиться с родными и близкими только один раз в году в течение часа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание.
Слава Богу, диалог был позитивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.